Повешенный. Это к счастью.
Сама придумала или народная примета такая?
Вероника так говорит.
Пояснила Лия, указывая пальцем на выбеленный скелет, подвешенный к ветви дуба ржавой цепью. Мы набрели на него ближе к вечеру, когда наступала благословенная пора подумать о ночлеге. В этой славной стране трупы, если и не попадаются вам на каждом шагу, то в любом случае дают возможность к себе привыкнуть. Нервы закаляются, сердце грубеет, душа прячется в латы спокойного равнодушия. Все нормально. Но какой-то червячок точит изнутри, словно здесь не все чисто. Бульдозер, мы должны похоронить его.
Вы правы, милорд. Сам воздух этого места вопиет о возмездии. Здесь, наверное, свершилось страшное преступление.
Жан, перестань меня пугать на ночь!
Его супруга послушно слезла с коня, приняла поводья наших лошадей и отошла в сторону. Я приподнял скелет, пока трусливый рыцарь разматывал петли цепи. Странное чувство охватило меня. Кости несчастного не были ничем скреплены, но держались едино. Скелет лег в мои руки, как ребенок в объятия матери. Он почти ничего не весил. Здесь не обошлось без магии. Я всей кожей ощущал, как неприкаянная душа молит об упокоении. Словно кто-то толкался в мое неподготовленное сознание, пытаясь любыми силами добиться от меня помощи. Кости были не маленькие. Наверняка это воин или, может быть, даже рыцарь. Лия пошарила вокруг, но ничего не обнаружила. Хоть бы обрывок ткани или колечко от кольчуги, или остатки доспехов, или... да все равно что. Двумя мечами мы с бульдозером кое-как вырыли неровную могилу, уложили туда скелет, забросали землей и обложили дерном. Наша веселая подружка посерьезнее прочла молитву, воткнув в изголовье могилы грубый крест, связанный из веточек. Мы помолчали. Я достал флягу с вином помянуть усопшего, кто бы он ни был. Все приложились. Прощаясь, я плеснул вином на свежую землю рядом с крестом. Непривычные слова сами слетали с языка. «Спи спокойно. Да будет с тобой тишина и прохлада. Прими, Господь, твою душу. Если твоя жизнь была грешной, пусть тебя простят. Если ты был праведником, то тебя не забудут на небесах. Прости нас, если мы были недостаточно внимательны к твоему праху. Покойся с миром».
«Лорд Скиминог, там за деревьями мелькает огонек. Может, глянем на предмет ночлега?»
«Пошли. Возможно, там какой-нибудь придорожный ресторанчик или гостиница. Бульдозер, оставь копье и возьмись за топор, мало ли что. Ты из нас единственный в доспехах, так что пойдешь первым».
«А я давно хотел спросить, почему вы не носите латы? Вы ведь рыцарь?»
«Нет уж, набегался на турнире. Чтобы еще когда добровольно дался заковать себя в железо? Я вам не робот-трансформер. Двигаем побыстрее». Далекий огонек оказался горящим окном высокого замка. Классическое место для обитания легендарного поганого злодея. Все так и дышит стариной, сыростью, плесенью, прочей поднадоевшей чернухой. Не знаю, как вам, а мне это уже не в диковинку. Вот сейчас въедем во двор, и ворота за нами захлопнутся. Медленно так, с противным скрипом.
«Милорд, ворота закрылись!»
«Ну, что я вам говорил? Сейчас традиционно окажется, стражи нет, никого нет, внутри накрытый стол со всякими закусками, а в потаенной комнате старый гроб с позументом. Приподнимешь крышку, а там живой вампир!»
«Никого нет? Подозрительное место, вы не находите, лорд Скиминог?»
«В сущности, не хуже и не лучше ночевки на улице. Вряд ли в темной стороне могут быть островки безопасности. А внутри мы наверняка ни с чем новым не встретимся. Оруженосец, привяжи лошадей, все идем внутрь». Не убирая рук с оружия, мы прошли через традиционный черный коридор, освещенный факелами, и вышли в просторный зал. Ну вот оно, здрасте, пожалуйста. Посередине, на покрытом зеленым бархатом столе, торжественно размещался богатый ужин. Чего же не хватает? Заставляя дрожать зеленоватое пламя свечей, по замку пронесся классический демонический хохот. «Ну что, сядем поужинаем?» — невинным голосом предложил я, берясь за стул.
«А вдруг оно снова захохочет?» —
сбивчиво выдавил бульдозер, но Лия меня поддержала.
«Подумаешь, рассмеялся кто-то. Помнишь, как Бумбрумгильда хихикала? Может, ему тоже весело, может, у него праздник?»
«Именно».
«Да, или просто очень рад нас видеть, вот и ржет, как ненормальный».
Мы сели за стол. Деятельная вертихвостка быстро исследовала все блюда, сунула нос в каждую кастрюльку, нюхнула из каждого графинчика и даже многозначительно перетерла соль в пальцах. Хохот раздался снова.
«Давайте поедем, милорд. Если этот радостный гад решил нас отравить, то это даже как-то скучно. Что за дубовый юмор? Скорее всего, он нас пугает. Какое-нибудь заблудшее привидение».
«А мне кажется, что самое страшное впереди», — буркнул Жан, но взялся за вилку.
Мысли и болтали, не переставая, не забывая воздавать должное кулинарному искусству повара. «Давненько меня так не кормили». Даже изысканная кухня королевы Локхайма бледнела перед безымянным мастером таинственного замка. Бульдозер больше помалкивал, недоверчиво ковыряя жаркое. Наш дружный ужин временами прерывался демоническим хихиканьем, но мы, признаться, уже не обращали на него ни малейшего внимания. Какого черта? После третьего бокала розового вина я вспомнил знаменитую сказку Аксакова и, привстав, громогласно объявил. «Гой еси, хозяин неведомый! Благодарим за хлеб-соль! Ты уж прости, что нежданы-незваны, а в гости заявились! Так что бьем тебе челом! Покажись, сделай милость! У ваш Христа ради!»
«Вы чего? Вы зачем? Нельзя беспокоить привидение!»
— заволновался трусливый рыцарь. «Долг вежливости. Понимать надо. Вдруг он все-таки придет? И... О, вот видишь, пришел!» С противоположного конца комнаты прямо из стены шагнула долговязая фигура в богатом восточном костюме. Типичный вампирище.
«Как посмели вы, недостойные, нарушить мой сон! Страшная кара ждет вас!»
«Это не мы! Вас, наверное, разбудил хохот! Ну, тут какой-то идиот постоянно хохочет! Так действует нам на нервы!»
Призрак смущенно закашлялся, потом вспомнил, кто он есть, обозлился и решил изобразить нам нехорошего Бармалея.
«Смерть вам! Глупцы! Это мой смех предупреждал вас об опасности! Любой, кто войдет в замок и вкусит яств, обречен на безвременную кончину!»
«Тьфу, зараза! Милорд! Так что же, все и вправду было отравлено?»
«Успокойся, девочка моя! Ты ведь еще не ощущаешь резь в желудке? Ноги не холодеют, не тошнит? Вот как станет плохо, скажи. Мы с бульдозером живо выбьем противоядие из этого дружелюбного привидения». Горбоносый опешил. Я почти физически чувствовал, как дикая злоба ко всему живущему борется в нем с патологическим удивлением. Похоже, мы первые, кто при его хохоте не впал в истерию, не стал звать маму и не побежал на горшок. Злоба победила. Призрак быстренько подплыл к нам и ткнул бледным пальцем в сторону трусливого рыцаря.
«Тень!»
Жан зашатался. На наших глазах живой, здоровый парень медленно сполз с кресла и распластался на полу. Его молодая жена с тихим рыком швырнула в хозяина соусником. «Опля!» «Да, привидение или нет, но костюмчик у мужика испорчен бесповоротно».
«Тень!» – бешено заорал враг.
И уже Лия рухнула носом в салат. Я хладнокровно положил руку на рукоять меча без имени. «Теплая».
«Тень!»
В третий раз наставил свой противный палец негостеприимный тип в томатном соусе. Казалось, какая-то вяжущая волна ударила мне в лицо и отхлынула, прежде чем дрогнули ресницы. Никакого воздействия. Я даже чуть удивился. Потом встал и, стараясь погрознее чеканить шаг, медленно повел мечом в сторону вампира.
«Ты что сотворил с моими друзьями, Кио недоделанный?»
«Тень?»
– осторожно вякнул он. Опять никакого результата. «Обычно я достаточно дипломатичен, но сегодня мне так хочется поступить по-ланграфски».
«Тень! Тень! Поглоти его душу!» – вопил несчастный, пока серебристый клинок с разгульным свистом загонял его в угол. Это был первый бой после моего воскрешения. Мерзавец ругался, плевался и швырялся в меня молниями. Но я уже видел подобные у Вероники и лихо разрубал их мечом без всякой опаски. Меч без имени нарушит любые законы физики ради своего хозяина. Так что хороший спортивный азарт наполнял мои жилы здоровой бодростью. Старикашка увертывался, но его роскошные одеяния уже в двух местах зияли дымящимися дырами. За своих ребят я не волновался, краем глаза отметил, что они уже зашевелились. Но в тот момент, когда я широким взмахом рассек гада пополам, он вдруг разделился надвое. В
смысле на двоих.
«Ты умрешь страшной смертью, рыцарь!»
И демонический хохот вновь заполнил залу. Я наотмашь отсек руку ближайшему сиамскому близнецу. Что за чертовщина, он разделился? Теперь их было трое. Молнии замелькали слишком часто. Я задел за плечо еще одного, опять 25, и он разделился. Четверо на одного — это многовато, а уж когда они заржали одновременно.
Не возитесь так долго, милорд! Я пытаюсь привести бульдозера в чувство. Вы не помните, в какой бутылке было самое крепкое вино?
Нашла время, ты бы еще спросила, чем его закусывать.
Да я же не для себя.
Лия надулась, совершенно не обращая внимания на мою трудоемкую битву.
А кстати, действительно чем?
Я только заскрипел зубами. Отобьюсь от привидений, дам ей подзатыльник. Неловким движением мой меч задел еще двоих. О, Лия, это все из-за тебя. Врагов стало шестеро. Они уже сами лезли под удары, а я прекрасно понимал, чем это может кончиться.
«Гобелен!»
В моем мечущемся мозгу зазвучал далекий голос.
«На стене висит гобелен! Убей его!»
«Мистика!» Голоса слышу. «А может, магия?» В любом случае рассуждать не приходилось. К горлу со всех сторон тянулись костлявые желтоватые пальцы. Я прыгнул на стол, под которым моя спутница только-только успела затащить мужа, и увидел гобелен. На той стене, из которой вышел многоликий размножатель привидений амебным методом, висел вытканный ковер, изображающий этого же подлого типа, вонзающего нож в спину неизвестного юноши.
«Порази его, рыцарь! Спаси мою душу!»
«Эх, дубинушка, ухнем!» Во всю мощь горящих от беготни легких заорал я и ринулся вперед. Меч без имени расчищал дорогу, успешно делая из одного гада двух. Нет, все же их слишком много. Поздно! В меня вцепились не менее десятка призраков, почти повалили, но, вывернувшись самым невероятным образом, я просто метнул свой меч, как копье. Серебро клинка насквозь прошило двоих, и по рукоять ушло в плотную ткань гобелена. Вытканный негодяй схватился за пронзенную грудь. Призраки взвыли дружным голосом.
«Смотрите, лордский миног, там кровь!»
Горбоносые злодеи-вампиры таяли на глазах, заходясь жутким поминальным криком. Лия оставила бульдозера под столом и стояла рядом со мной, наблюдая, как из-под лезвия меча скатываются капли черной крови. Подумав, я взялся за рукоять и выдернул клинок. Кровь хлынула ручьем. Фигура на гобелене блекла, тускнела, нити рассыпались на глазах, и вскоре огромная дыра обнажила каменную стену.
«Что это было, милорд?»
«Лиша его знает. Я не специалист в области магических структур данной субстанции, но склонен предполагать определенную молекулярную связь, которую при должном лабораторном анализе...»
«Все поняла!»
И Лия строевым шагом пошла отмывать от вражьей крови мой меч. Возвращая оружие, она смотрела на меня, как зеленая студентка на маститого профессора.
«Я, конечно, не хотела приставать к вам с глупыми вопросами, но...»
«Говори!» — важно кивнула наша ученость.
«Вы не могли бы пояснить мне один странный момент с чисто научной точки зрения?»
«Ну, если вкратце и по существу».
«Слушаюсь, милорд. Судя по всему, вы убили этого злодея в пышном наряде. Так не могли бы вы уточнить для необразованной меня, кто же это тогда стоит за вашей спиной?»
«Оп!»